«Границы только в голове». Подкаст «Движение Сфера» о международном волонтерстве, интересных путешествиях и вдохновении.
Всем привет! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста «От Сферы». Наш подкаст теперь имеет название «Границы только в голове». И мы поговорим об очень актуальной, но достаточно приземленной теме, которая посвящена жилью на волонтерских долгосрочных проектах в рамках программы Европейского корпуса солидарности. Может показаться, что это не очень такая важная тема, и она такая действительно очень бытовая и приземленная, но мы решили, что стоит обратить на это особое внимание, потому что то, где волонтер живет, во многом влияет на его продуктивность на проекте и в целом. Когда вы едете на целый год, хочется, конечно, представлять, как и в каких условиях вы будете жить. Вот сегодня мы как раз об этом поговорим. У нас несколько прекрасных героинь, которые сейчас на проектах или закончили свои проекты некоторое время назад. И, собственно, мы с ними познакомимся, потому что они расскажут о том, где они жили. Начнем мы с того, что просто будет объяснение там такой дислокации, что ли, да, где это было, как, в каких условиях. Вот. И начнем мы, наверное, с Ани, которая была на проекте в Дании. Аня, привет.
Да, привет. Да, я была на проекте в Дании, на самом юге, на крошечном острове, на котором нас было 186 человек. Соответственно, Все волонтеры до меня, все 10 лет жили по семьям, но к нашему приезду оказалось, что все уже устали, поэтому жили мы первые, единственные на месте работы, то есть в огромном центре, где помимо меня было еще 12 подростков, в которых это была школа, где они жили всю неделю. То есть это было огромное здание, плюс еще музей и огромнейшая территория. Там я жила практически 7 месяцев. Uh-huh. Потом мне пришлось переехать, и это было тоже довольно забавно, потому что переехала я к пастору. В пасторский дом огромный, около церкви. Там у меня была своя комната. Но первое время я делила ее со вторым волонтером. А потом я жила везде сама. Не знаю, мне кажется, у меня было идеальное жилье. Везде все было просторно, и все было. Лучше не бывает.
Это отлично. Хорошо. И теперь Аня, которая сейчас на проекте в Латвии, расскажет нам про ситуацию у себя.
Да, всем привет. Меня зовут Аня. И сейчас я волонтерю в Риге, в Латвии. Мы живем в большом доме. Мы — это три волонтера из моей организации. Я из России, девочка из Азербайджана и мальчик из Швейцарии. Также два волонтера из Польши и Украины, которые волонтерят в детском доме. И также один сторонний человек, хотя это звучит странно, сторонний человек — это просто не волонтер, это девочка из Индии, которая снимает свободную комнату в нашем доме. У нас довольно большой просторный дом, каждый живет в своей комнате, что я считаю очень важно, ибо мы и работаем, и живем вместе, так что личное пространство очень важно. Мы живем недалеко от работы, примерно в 20 минутах ходьбы и где-то в 15 минутах езды на автобусе от центра. Я не меняла жилье, я как приехала в феврале на проект, живу все в том же доме. Я сменила комнату один раз, когда освободила комнаты побольше. Но в целом меня очень устраивают жилищные условия. Комнаты просторные, есть living area, есть веранда. Довольно-таки комфортное проживание.
Угу. Супер. Ну, пока что получается, что у вас можно было у обеих добраться пешком до работы. Это очень круто, что не надо было пользоваться общественным транспортом. И у нас третья героиня Таня, которая была на проекте в Словакии. Таня, привет.
Да, да, привет всем. Меня зовут Таня. Мой проект проходил в Словакии.
Он проходил в 2019 году. Это был маленький городок, 20 тысяч населения, Дольный Кубин, затерянный среди низких Татар. На самом деле очень красивое место. Но началось все вообще в Братиславе, потому что я прилетела в Братиславу, и когда стояла на паспортном контроле, от моего координатора пришло сообщение. «Танечка, здравствуй. Наверное, тебе придется остаться в Братиславе на пару недель, потому что жилье мы тебе не нашли». Короче говоря, я, конечно, была слегка в шоке. Здесь, в Братиславе, это столица Словакии, тут есть организация «Млади инфо Словенско». То есть это их головной офис, а побочный офис уже в Дольном Кубине, как раз там, где мой проект проходил. Я осталась здесь у волонтеров почти на две недели, и в этот момент они мне искали жилье в Дольном Кубине. Но, честно говоря, когда я приехала в Дольный Кубин, я была вознаграждена за ожидание, потому что это был дом. Внизу находился офис хозяина дома. У него была своя автомойка и автосервис. Вот. А наверху была квартира. Ну, по сути, это был дом. Это была огромная гостиная, кухня, моя спальня. Все это было супер модерн. У меня даже был камин. То есть, ну, все было просто топ. С видом на горы. Это было супер. Но я там прожила 10 месяцев одна.
Здорово.
Да. Но потом постепенно нарастал конфликт с хозяином. И последние 2,5 месяца мне пришлось переехать в общий волонтерский дом. На тот момент уже были волонтеры из Италии, из Франции, из Румынии. Вот. И 2 месяца последних я прожила с ними в общем доме. Дом тоже был классный, он был немного старый, но очень в красивом месте. Прямо действительно, это место называлось Скалка, то есть это прямо в горах. Было очень красиво, здорово. Ну, и ребята были классные, поэтому не было никаких проблем. У всех была своя комната, общая кухня, общий ливинг-рум, терраса. Мы наслаждались жизнью, по сути дела.
Здорово. Ну, то есть на момент, когда ты приезжала, там не было свободной комнаты, поэтому тебе отдельное жилье дали?
Нет, они сняли этот дом позже.
А, понятно. А, хорошо. То есть
у них это минус организации, у них нет какой-то постоянной локации, где бы жили волонтеры, постоянно меняют планы, меняют дома, меняют места, и на самом деле это большой минус, я считаю, потому что ты должен быть уверенным, куда ты едешь.
Да, но надо понимать, что организации, они тоже зависимы от финансирования, поэтому снимать какое-то жилье, пока нет точности насчет того, какие волонтеры когда приедут, это тоже... Ну, финансовые затраты. Поэтому очень сложно найти организацию, у которой есть какое-то прям стационарное жилье, прям свое, и тем более в собственности. Вот.
Это,
поэтому тот случай, который ты описываешь, довольно распространенный, что на самом деле, да, ищут там перед приездом и так далее. А, хорошо. Но тут на самом деле я бы хотела тоже сделать небольшую ремарку от себя, как от координатора. Когда я занималась координированием волонтеров, которые приезжали в Россию к нам в Нижний Новгород, то самая нелюбимая часть моей работы было жилье. Ну, то есть работа координатора, она очень такая мультизадачная. И, естественно, один из базовых элементов — это поиск жилья, ну и поддержание всех там необходимых его функций. Вот, и всегда это вызывало у меня просто боль, когда мне нужно было находить новое жилье. Это происходило часто, потому что, ну, например, там у нас было две квартиры, с хозяевами которых сложились хорошие отношения, и волонтеров всегда было, например, 6. И тогда мы в эти 2 квартиры их по 3 селили. Но когда, например, приезжали какие-то другие волонтеры, так скажем, экстра, то поиски просто были очень болезненные. Я помню, что когда я только начинала работать, я вообще там в первый год даже плакала несколько раз, потому что я знала, что вот у меня такого-то числа волонтеры приезжают, а у меня квартиры до сих пор нет, и там до этой даты остается 2-3 дня. Вот, и условно там возникала уже ситуация, когда вот наш Нижний Новгород, там 1,5 миллиона человек, огромный город, и... Я обзваниваю там по всем номерам, которые есть на Авито, и мне уже говорят: девушка, мы вас знаем, нам другие риэлторы про вас уже сказали. Вот. И складывается ситуация, что никто не может помочь. Вот. И Да, это всегда настолько ситуация сложная, потому что ограниченный бюджет, хочется снять что-то получше, чтобы комнаты были залежены, чтобы локация классная. Вот, поэтому если нет дополнительного финансирования, то просто задача становится очень сложной. Окей, но это так, с другой перспективы, чтобы просто тоже у волонтеров было понимание, что не всегда нужно обвинять координатора, если что-то идет не так с жильем. Вот, хорошо, и тут у меня родился на самом деле другой тоже вопрос. А вообще вы, получается, вот если ты, будучи в аэропорту Братиславы, получил такую смс-ку, то есть до того, как ты, ну скажем, начала свою поездку, ты не знала, где ты будешь жить, ты не знала адреса, то есть когда ты ехала, ты не знала, где ты будешь жить, правильно?
Как я уже сказала, что у них все меняется слишком сильно, и на момент, когда я делала, допустим, визу, я ее делала из России, в посольство, я обязана была иметь адрес, это был адрес квартиры, где уже жил один волонтер. Потом, когда я уже собиралась непосредственно перед поездкой, мне координатор сказал, что ты не будешь там жить, мы нашли тебе другое место, это будет dormitory.
Общежитие.
Это будет dormitory for students.
Да.
Слава богу, что не сложилось. И на тот момент, когда я уже летела, они знали, что уже не сложилось, но еще ничего нового не нашли. Поэтому так получилось. Не состыковалось немножко все это.
Понятно. Девочки, а вы знали заранее, Аня и Аня, где вы будете жить?
Я спросила еще во время интервью, потому что вылетели координаторы, волонтер, который на тот момент находился на проекте. И мне было, на самом деле, важно узнать, где я буду жить, потому что я не хотела приехать и в итоге оказаться, я не знаю, на улице. И поэтому я расспрашивала в том числе про дом, про комнату, про то, кто живет в доме. И мне дали адрес. После разговора я даже погуляла по Google картам по близлежащим улицам. Вот. Мне было очень интересно узнать, где я буду жить. Да, поэтому я знала свой адрес, конечно, и туда же заселилась.
Я со мной связалась примерно месяца за три до проекта. Со мной связалась волонтерка, которая там была. И она у нас еще тогда уточняла, ну, у меня и мои коллеги, типа, вы хотите в семье жить или хотите вот жить в центре? Тогда изначально это было как будто выбор, а потом на момент нашего общего созвона со всеми датскими волонтерами, по-моему, это был январь, ты там, я помню, ты тоже, Ир, там была, и нам сказали, что, типа, ну, мы пока не знаем, но если что, мы вас поселим в центре, а там уже будем смотреть. То есть у них все равно был вот этот запасной вариант, так что на улице мы бы точно не остались.
Нет, ну тут не стоит вопрос о том, чтобы волонтер оставался на улице, это в любом случае не произойдет. То есть где бы это ни было, задача координатора там хотя бы на первое время что-то организовать. Просто да, действительно, иногда бывает, что ты едешь, и уже там все точно известно. Вот, а иногда бывает, что все в последний момент решается. И, ну, это просто вопрос такого, наверное, душевного комфорта, да. Но в любом случае это не ваша задача искать жилье, потому что, ну, в подавляющем большинстве случаев координатор ищет жилье. И тут, наверное, да, я могу тоже привести пример, что вот почему-то так сложилось, что у нас было несколько волонтеров в Испании, в Барселоне, например. Было два случая, и в Мадриде тоже был один случай, когда организация говорила: слушай, вот мы тебе даем такую-то сумму, а уже жилье ты ищи сам. То есть они говорили это волонтеру, и у меня это вызывало искреннее удивление, потому что как волонтер, который вот приехал только что, он не знает языка, он не ориентируется в городе, не знает, какой район там хороший, плохой, вообще на каких сайтах искать, как это вообще все волонтер может делать. Но так как они, видимо, это обсуждали заранее, у самих волонтеров проблемы с этим не было, и они воспринимали это как такой квест по узнаванию города, не знаю, по знакомству с местными. И вот такие ситуации тоже были. Вот. Или, например, у нас был случай тоже, когда девушка поехала на проект с кошкой со своей. Вот. И ей заранее сказала организация, что мы тебя в волонтерскую общую квартиру с кошкой поселить не сможем, потому что там постоянно меняются люди, и если надо будет поселить кого-то, у кого аллергия, то просто, ну, это будет неправильно. Вот, поэтому она тоже искала себе жилье сама, и вот ей дали какую-то определенную сумму, которая в бюджете на это выделена, все остальное она уже сама решала. Вот, и я тоже хочу рассказать про свой опыт, потому что мне, например, заранее сказали, где я буду жить. Более того, в самой форме заявки был вопрос, есть ли у вас проблема с тем, чтобы жить вдвоем в комнате, потому что у них в квартирах все комнаты на двух человек. Вот. И то есть, если у какого-то потенциального волонтера проблема с тем, чтобы жить в комнате вдвоем, надо было дать какую-то, ну, вескую причину. Кстати, один из волонтеров, потом я тоже читала эти формы заявки, написал, что он очень много поет, поэтому ему обязательно надо жить одному. Вот. А еще тоже у нас был случай в Нижнем, когда в последний момент я нашла квартиру, и там одна из комнат была проходная, и мы ее решили просто шкафами отгородить, но там все равно был такой небольшой проемчик. То есть, который нечем было отгородить. Вот. И ко мне пришел волонтер, который, как предполагалось, будет там жить. Он говорит, я не буду там жить. Там, типа, ну, проем ничем не закрытый. Я говорю, слушай, ну, мы старались как могли. Вот такая ситуация. Я говорю, а почему ты хочешь обязательно вот жить полностью изолированно? Он говорит, ну, я занимаюсь йогой голым. Вот, и тут это тоже была веская причина, вот, и они поэтому договорились, что каждый месяц они меняются комнатами внутри квартиры, но это уже было их решение, вот, и, например, мне заранее сказали там адрес, тоже я по Google картам, кстати, погуляла, и мне дали контакт девочки, с которой я буду в комнате жить. Это была девочка из Армении, мы с ней начали переписываться, вот, и там было два таких момента. Первый — это то, что она сказала, что все очень плохо, готовься к худшему, эта квартира просто ужасная, и если у тебя есть возможность, возьми свое покрывало на кровать, потому что здесь такие ужасные покрывала. Я когда сюда приехала, на моем покрывале роились черви, ну, якобы от грязи там или еще от чего-то, да. Вот, ну, в общем, я напугалась так по-серьезному, но я на тот момент уже была координатором долгое время, я понимала, что волонтерские квартиры разные бывают. Вот, но я решила, ладно, куплю я себе покрывалка там, когда приеду. Вот. И в итоге я туда приезжаю, и так получилось, что когда я заходила первый раз в квартиру, там никого не было. Все были на работе, другие волонтеры. И я захожу, и вот у меня такое внутреннее ожидание чего-то плохого, а по факту я захожу в очень светлую и приятную и просторную квартиру. Там приятно, там очень такой свет мягкий какой-то падал. Я захожу в комнату, там все нормально, там никаких червей нигде не роится. Вот. И вот это, ну, может быть, она специально меня так настращала, чтобы я, собственно, потом с облегчением вздохнула, не знаю. Вот. И там еще тоже был такой момент, мы добавились на Фейсбуке, и она увидела там, видимо, есть какие-то, не знаю, понравившиеся мне страницы или еще что-то. И она увидела там двух исполнителей, которых я слушаю. И она сказала, боже, ты слушаешь вот эту группу, какая у меня прекрасная соседка, пойду свечку за это поставлю.
Армянские девочки.
Да, ну, в общем, она была очень рада, что у нас схожие музыкальные вкусы. Вот, поэтому да, это было так довольно интересно. Ну, в общем-то, у всех ситуации, конечно, разные. Тут вот как раз я хочу этим подкастом дать понять, что настолько широкое разнообразие вообще вариантов жилья, что, ну, прям не предугадаешь. Вот, ну и тут плавно тогда перейдем к другой теме. Получается, про мультикультурное как раз вот пространство. То есть расскажите о том, как вам удавалось, ну, нормально или ненормально уживаться со своими соседями, которые могли быть либо местными, либо людьми из других стран. И как, да, в случае с Аней, которая в Риге, как тебе это сейчас удается? Вот, давай, может быть, с тебя и начнем, потому что, как я поняла, у тебя в квартире действительно микс.
У нас, да, у нас супер микс, я бы сказала. Я, честно говоря, я наслаждаюсь. Мне очень нравится, очень интересно находиться всегда с людьми из разных стран, с разным бэкграундом, со своими взглядами. абсолютно противоположными иногда. И, конечно, иногда бывает сложно. Наверное, здесь подкаст сейчас ни один не обойдется без упоминания коронавируса, уж простите, локдауна, потому что два месяца мы действительно провели практически закрытыми в одном доме. Представьте себе людей из разных стран, которые работают, живут вместе, готовят вместе, играют по вечерам, смотрят. И, всё, и так два месяца. И они совершенно ни с кем больше не взаимодействуют. Конечно, первые, наверное, недели две было суперинтересно. Мы собирались по вечерам и обсуждали, как относятся вот к этому в вашей стране, как у вас там, когда выходят замуж, когда что, как происходит. Потому что во всех странах по-разному. Мы готовили обеды. У нас был Indian lunch. Девочка из Азербайджана учила нас готовить дома. Мальчик из Швейцарии учил готовить рошти. Я всех накормила окрошкой. То есть очень было... Ну, то есть это всегда очень обогащает. Но, несомненно, в какой-то момент мы все устали друг от друга. Не могу сказать, что это связано именно с тем, что мы из разных стран. Скорее просто с тем, что мы 100% времени проводили друг с другом. И у нас, конечно, были небольшие конфликты. Недопонимания, возможно, иногда... на каких-то на бытовом уровне, какой-то национальной войны у нас никогда не было. Выяснение отношений, кто-то там не понимает твою точку зрения, у нас такого не было. Все очень адекватные, хорошие ребята. Мы да, часто обсуждали совершенно противоположные точки зрения, но все с уважением относились к тому, как ты вот к этому относишься, к той или иной проблеме.
Да, на самом деле это очень интересно, потому что ты, наверное, единственная, кто пережил вот этот локдаун именно... Я имею в виду из героев сегодняшнего подкаста, кто пережил этот локдаун именно в таком мультикультурном доме. И мы получали тоже сообщения от волонтеров со всей Европы, которых мы отправили, о том, что начинаешь в какой-то момент ехать крыша потихоньку, от того, что ты понимаешь, в какой ты ситуации оказался вот в этот конкретный момент мировой истории, так скажем. Вот, да, поэтому это интересно. Ну и на самом деле вам можно медаль подарить за то, что вы вышли из этого без конфликтов каких-то ярких, да? То есть недопонимание, это понятно.
Да, у нас были, нас очень сильно поддержала организация. Я вот прям хочу выделить мою организацию, моих координаторов, потому что у нас был один момент, который был связан с работой, потому что, как я уже сказала, мы работали, отдыхали, и все это вместе, и в какой-то момент у нас произошло недопонимание, такой конфликт небольшой с мальчиком из Швейцарии, и, но мы не стали это скрывать. То есть я считаю, что тоже правильно было то, что мы не стали говорить, что у нас все супер, у нас все классно. Мы понимали, что есть проблема, что есть недопонимание, и наш координатор об этом узнала, и нам провели такую очную зум-сессию вместе, где мы обсудили, где мы высказали, что вот есть такая проблема, хотим ли мы ее решить, как мы ее хотим решить. Мы все проговорили, у нас было, не знаю, 2-3 часа мы сидели, разговаривали, я, этот мальчик и два наших координатора, и после этого разрешилось все. Просто вот с поддержкой нашей организации.
Здорово. Ну да, потому что координатор тоже должен выполнять вот такую функцию. Это, ну, по-английски это будет troubleshooting, как да, решение проблемы. И действительно, когда у нас тоже вот немножко, если отойти от темы жилья, у нас тоже часто возникает ситуация, когда волонтер, которого мы отправляем, пишет, описывает какую-то неприятную или конфликтную ситуацию, которая возникла на проекте. И наш логичный вопрос после этого: а ты это с координатором проговорил или проговорила? И очень часто мы получаем вопрос не, ответ нет. То есть они в первую очередь пишут нам, ну, может быть, потому что это проще там на своем родном языке как-то поделиться. Вот. Но мы никогда не начинаем никаких действий со своей стороны, пока не случится разговора там. Потому что, ну, это, по крайней мере, немножечко странно, если мы начнем писать координатору, а вы знаете, вот у волонтера такая-то проблема, а координатор ни сном, ни духом, что, оказывается, такая проблема у волонтера есть. Потому что он не сказал.
Да, я бы хотела добавить то, что для волонтеров будущих и нынешних, которые оказались в конфликтной ситуации, вы должны понимать, что этот конфликт, как правило, затрагивает не только вас и вот другую сторону, но и также других волонтеров, которые с вами работают, также других волонтеров, людей, которые живут с вами в одном доме. И вы должны также с уважением относиться к их чувствам, и вы должны делать какие-то попытки решить этот конфликт, а не просто его вот, отгородиться стеной и сказать: все, у нас конфликт, я его не собираюсь решать, или просто вот он останется между нами. Нет, там все равно будут еще кто-то рядом с вами, которые будут чувствовать, и надо что-то делать, и надо, чтобы координатор, чтобы организация знали, что есть такой конфликт, и чтобы они тоже поспособствовали его разрешению.
Да, согласна. Но это тема для отдельного подкаста. Хорошая идея. Ничего. Хорошо. Так, и у меня вот тоже сейчас родился такой вопрос к Ане, которая вот была на маленьком острове в Дании, да. Аня, расскажи, а как вообще вот ты разделяла, когда ты жила в доме, в том же самом, где я работала, как ты разделяла личное и рабочее время? Или этого не получалось делать?
Скорее, я даже не старалась. Не то чтобы не получалось, я, честно говоря, если мне надо было, то я просто, ну, либо уходила куда-то там на острове, либо по дому, либо там уезжала куда-нибудь, меня, ну, отпускали, в принципе, в любое время. А так в большинстве своем я даже не пыталась что-либо разделить, потому что, ну что, мы просыпаемся вместе, я там готовлю им завтрак, мы едим все время вместе, мы готовим вместе, потому что студенты тоже помогают нам в готовке. Потом я просто, ну, то есть пока они занимались в школе, ну, на уроках, вот это, наверное, было мое время, потому что я в большинстве своем не участвовала в этом. А вот там после занятий дальше уже, ну, то есть я просто сижу, и если кто-то со мной хочет как-то покоммуницировать, то они просто ко мне приходили и... Ну, бывало такое, да, что у меня там вместо каких-то моих планов получалось то, что я там сижу и общаюсь с подростком, которому там, у него там сумасшедший дом, и он такой: боже, мне надо выговориться. Ну, ок. У меня никогда не было проблем. Ну, это потом получилось, когда я уехала, я поняла такая: а теперь надо вообще-то считать, что я там должна столько-то часов по факту быть там, а до этого я так, ну, я здесь и здесь. Окей.
Понятно.
Меня это никогда не напрягало.
Ну, значит, да, это хорошо, что такому человеку, как ты, досталось такое жилье, потому что иногда бывает, что люди хотят очень сильно разграничивать, и тогда, если попадают вот в такие условия, такое действительно тоже бывает, когда волонтер живет очень близко к месту работы, имеется в виду, что прям вот в одном здании, то могут подойти там координаторы, ну, типа, в любое время постучаться и сказать: а, знаешь, там вот надо вот это, а ты, не знаю, сидишь, медитируешь, своими делами занимаешься. Хорошо, понятно. И сейчас я тоже хочу, на самом деле, перейти к другому такому более приземленному вопросу. Нас сейчас будет так немножко бросать, да, от лирики к физике. Давайте начнем, наверное, со Словакии. Таня, вот, может быть, ты расскажешь, были ли какие-то в словацком жилье особенности, которых не было в России? Что-то такое ты подмечала? И еще связанный тоже с этим вопрос: как у вас решался вопрос с коммунальными платежами? То есть вам, например, устанавливали какой-то лимит, что надо тратить столько воды, столько электричества, или не было такого?
Слушай, ну на самом деле Словакия — это постсоветский лагерь, и здесь не так сильно все отличается от России. Все достаточно привычно. Единственное, что больше размах, то есть все квартиры больше, дома просторнее. Здесь принято называть однокомнатной квартирой квартиру с одной спальней и гостиной. Вот. И раньше, знаешь, я думала, когда жила в Москве, снимала квартиру однокомнатную. Допустим, даже с парнем, я думала, что ну а зачем нам двухкомнатная?
Правильно? Да, да,
мы же, мы же всего лишь вдвоем. А сейчас я уже не понимаю, как можно жить в однокомнатной квартире вдвоем. То есть, ну, так, такое немножко переосмысление, потому что все-таки это комфортнее. А так, в бытовом смысле все то же самое. По поводу бытовых платежей, у них принято назначать просто одну определенную сумму за квартиру, и все. Туда уже включено все, и если вдруг ты каждый день принимаешь ванны и включаешь все бытовые предметы в электросеть, может быть, тебе придет запрос о том, что ты должен заплатить что-то еще. Но, по сути дела, нет, нам никаких лимитов не ставили, мы совершенно спокойно всем пользовались, и никогда не было никаких нареканий.
Понятно. Ну, это очень здорово, на самом деле, потому что бывают иногда ситуации, но, может быть, это тогда в странах, где это все дело подороже.
Я думаю, что да. Да. Ну, наверное, на юге, допустим, есть вопросы и с водой, и со всеми остальными вещами.
Ну да, и то, что волонтеры тоже дают такие отзывы, что они приобретают навык экономии вот этих всех природных ресурсов и начинают, ну, больше обращать на это внимание, потому что совсем другое отношение, не такое фривольное, так скажем, как у нас в России. Хорошо.
Вот я, это, если можно...
Да-да-да.
Секунду, одну хотела сказать про единственное, что здесь для меня нового, это сортировка мусора. Все этим занимаются, и это ну, всегда добровольно, но тем не менее я научилась делать это только здесь, потому что в России никто на это внимание не обращает, всем все равно, правительству все равно.
Ну, здесь это принято. Не соглашусь. Есть люди, которые, так скажем, низовые инициативы, которые разделяют. Я, например, тоже разделяю мусор, но я его, получается, сама отвожу в экопункты своими ручками.
Да, дело в том, что ничего не делается для того, чтобы людей к этому, знаешь, подтолкнуть. А здесь в любом самом, я не знаю, глухой деревне стоят три контейнера разных для мусора, и ты спокойно выходишь и выносишь мусор в двух шагах от дома.
Да-да-да. Но я думаю, это вопрос времени, потому что все равно к этому все идет постепенно у нас в России.
Очень надеюсь, очень надеюсь.
Да, кого-то перебили.
Я хотела добавить. Ну, я просто немножко... Я из той страны, в принципе, где все дорого. Да, и это, ну, как бы одна из самых дорогих стран. Но у нас получилось наоборот, что это я скорее пыталась их научить экономии, потому что оставить включенный свет во всем доме — это было абсолютно нормально. Потом и для подростков, и для взрослых. То есть они там... Меня там трясло, когда они включали свет в туалете посреди дня, когда у нас везде окна, у нас бьет солнечный свет, и я такая, ну вы его не видите. Вы не видите этот свет зачем? И просто оставить потом. Я ходила по дому, ну, а дом это как бы два этажа, он огромный. То есть я проходила там, не знаю, 5 минут по дому, выключала свет за всеми, потому что ну, меня просто раздражает, что он везде горит.
Понятно.
А у них это все абсолютно, ну, спокойно, ну, ок. И что ты выключаешь? Я такая, ну, ребят. У нас, конечно, солнечные панели стоят на этих, на крыше, и у нас там вот ветряк стоит, конечно, но, блин, зачем просто так тратить?
А, ну, может быть, это было обусловлено тем, что они думали, что раз это альтернативная восполняемая энергия, то можно и дать слабину, так скажем.
Ну, может быть. Не знаю, я пыталась это уточнить, но я такие, ну, блин, ну мы привыкли, а что нам экономить, зачем это надо?
Понятно. Хорошо. А еще вот у меня такой вопрос тоже немножко с этим совсем связанный. А как у вас с интернетом? Кто его оплачивает?
У нас все всегда включено в стоимость квартиры, но по сравнению с Россией здесь очень дорогая связь на все, и на телефонах, и... Допустим, самый стандартный пакет, который я брала, когда была волонтером, 8 евро. И в него входит 1 гигабайт интернета и какие-то там звонки.
Ну, то самое есть это минимальное, да.
Да. И в квартире где-то 10, от 10 до 15 евро в месяц стоит интернет, но его всегда оплачивает хозяин квартиры.
Понятно, такая особенность. Аня, а как у вас в Риге, вот в вашей волонтерской мультикультурной квартире, кто вам оплачивает?
Интернет у нас оплачивает, ну, включен также в стоимость квартиры. Интернет на телефоне, сим-карты, это все нам оплачивает наша организация. Поэтому мы вообще с деньгами, которые связаны с домом и с интернетом, и с телефоном, все на себя берет организация, мы совершенно никаким образом не участвуем в этом. Иногда я отношу счет, который передает собственник нашего дома, отношу в организацию, это вот максимально, что я делаю.
Понятно. Ну хорошо, значит, вам, в принципе, повезло, потому что у меня была совсем другая ситуация, но у меня это было обусловлено не страной, а самой принимающей организацией, потому что координатор в принимающей организации, который был ответственен за бюджет, он очень щепетильно относился ко всему. Буквально там ни одного цента не могло проскочить мимо его носа. Вот. И у нас интернет делился между всеми жильцами сами квартиры, то есть мы скидывались на него сами. Причем я, когда приехала, то волонтер, на которого был оформлен договор, съехал, его проект закончился. Когда я приехала, интернета не было. Вот, я занималась тем, чтобы его подключить. На меня возложили эту обязанность, потому что я говорила по-русски. А там все там, установщики, эти, которые прокладывают кабель и прочее, они русскоязычные в Эстонии. Вот, поэтому я тоже этим занималась. И потом с нас, получается, вычитали эти деньги. То есть счет приходил на организацию, потому что квартира была у них в собственности. Но они с каждого волонтера, ну, короче, который проживал в этой квартире, вычитали частичку за этот интернет. Да, ну, это было там в районе, не знаю, 3-4 евро, может быть, нас там жило 4-5 человек обычно. Вот, но в этом плане, да, были иногда такие вещи, потому что, например, были включены коммунальные, да, то есть нам не говорили, что у вас вот такой-то или такой-то лимит, но бывало иногда, что просто я работала в офисе, соответственно, этой организации, я иногда приду на работу, мне говорят, что-то в этом месяце большевато, еще вот пришел за электричество, вы чего там делаете там, или кто у вас там так много моется, там, за воду что-то много, да, был такой момент, или один раз я тоже там перегорели какие-то лампочки. Я всегда так делаю, даже в России. Я просто эти лампочки старые выкручиваю, их беру в магазин, прихожу и говорю, вот мне такие же, потому что я боюсь перепутать. Вот, я сделала то же самое там. Ну, там, конечно, эти лампочки дороже, чем в России. Я даже не сомневалась, что они будут дороже. Поэтому, когда мне озвучили, там, не знаю, сумму в 5 евро за лампочку, ну, я расплатилась, потому что я понимала, что просто в Европе это дороже. Я принесла эти чеки в организацию, чтобы мне возместили, и тоже началось. Почему такие дорогие лампочки? Вообще, почему они у вас перегорели? Ну, то есть, как-то вот с этим мы сталкивались. Вот. Но, с другой стороны, у нас, например, был там свой ремонтник, вот, и оказалось, что он вообще из Нижнего Новгорода, что он в советское время давным-давно переехал в Эстонию, вот, и, в общем, он приходил, когда нужно было чего-то там, какие-то, ну, такие ремонтные работы сделать, вот, и у него был свой ключ от квартиры, и он обычно вроде старался предупреждать, что придет. А тут, в общем, что-то я осталась дома одна, занималась какими-то своими делами, ходила, там, не знаю, музыку включила громко, еще что-то. И ни с того ни с сего оборачиваюсь, а он уже ходит по квартире, в общем, что-то там насвистывает. У меня чуть не случился инфаркт. Вот, потому что я не была готова, что он придет. Но зато хорошо, что он был, в принципе.
Ну да.
Хорошо, ладно. С этим закончили. Ну, в принципе, может быть, хотелось бы еще рассказать какие-нибудь ситуации, которые возникали с соседями, например, или, ну да, скорее с соседями. Такое вот что-то, что касается жилья. Было у вас что-то курьезное, что-то необычное, вот, которое касалось именно вот бытового сосуществования, так скажем?
А камера считается?
Камера какая-то?
В моем вип-доме, это тоже к особенностям отношения словаков к своей собственности, то, что ты говорила, они всегда могут прийти в любой момент в квартиру без предупреждения, без зазрения совести совершенно. И более того, в моем этом вип-доме, как потом сказал хозяин моему координатору, стояли камеры на входе, и потом все мои друзья надо мной прикалывались, потом стояли ли камеры внутри. И известна ли я уже на Ютубе или нет?
Понятно, но это на самом деле как-то даже немножко странно, что они могли в любое время прийти, потому что...
Это в Словакии принято.
А,
просто
то есть
так
как бы съемщик квартиры должен в любой момент быть готов, что хозяин может просто так вот ворваться.
Да, совершенно. И то, что ты снимаешь квартиру, не значит, что как бы... Для них это значит, что ты просто пришел пожить и еще платишь деньги, а не то, что ты как бы имеешь право проживания и распоряжения в данный момент.
Интересно, совершенно. Но это не совсем европейское какое-то отношение. Мне казалось, что там немножко по-другому.
Немножко, мы были в шоке немножко, когда приходила хозяйка и не заморачивалась совершенно.
Понятно, интересно. Девочки,
кажется, у меня скорее особенности жизни, скажем, острова или даже сельской местности, то, что, во-первых, ты должен привыкнуть к тому, что у тебя есть пауки, и пауки у тебя есть везде. Ну, собственно, ты просто должен с ними просто поздороваться и привыкнуть к этому. Даже если тебе очень это не нравится, они никуда не уйдут.
Интересно.
Они как бы живут там, и они просто меняются сезонными, они меняются. Там были с длинными огромными ножками, и были еще какие-то помельче, которые, как мне потом рассказали, были поопаснее. Но как бы просто летом живут одни, зимой живут другие. Это остров, по-другому просто нельзя. И к этому я более-менее через пару месяцев привыкла, хотя... И когда я поняла, что я привыкла, только тогда, когда ко мне приехали друзья, другие волонтеры из Копенгагена, и там мальчики просто, они ходили пригнувшись, потому что, ну, как бы иногда в дверном проеме может быть паук. И они просто ходили чуть ли не на четвереньках у меня по дому, мы так угорали с девчонками. Ну, как бы, да, я поняла, что я их уже не боюсь. А второе — это мыши. Вот мыши, которые... В конце, ну, когда похолодало осенью, начали забираться в дома. Это был ад. То есть я просто посреди ночи просыпалась, потому что там кто-то шебуршится. Я не понимаю, где, не понимаю, что происходит. Мой бедный хост, я его будила посреди ночи, потому что я говорю, я не могу спать. Поймай эту мышь. Он вставал и начинал искать этих мышей. Ну, в итоге мы 5 штук убили с ним.
Понятно.
Он, правда... Была очень прекрасная ситуация, когда он чуть ли не этим, господи, как оно, ружьё, которое не с пулями, а, короче, таким неопасным.
Пневматическое.
Пневматика хотела дома пытаться убить эту мышь. Я говорю, да, муж, не надо, мы её собирать потом по всему дому, у нас белые стены вообще. Ну ладно.
Mm-hmm.
А потом мы чуть не спалили дом. Это было абсолютно случайно. У нас был огромный камин, у нас была куча мокрого дерева, и Андреас такой, ну давай сверху поставим на камин, оно будет сохнуть. И оно реально сохло, потому что градусов там было много, но когда поставили слишком близко, эти деревяшечки начали сверху загораться. Сначала я просто почувствовала запах дыма, я говорю, Андреас, а что происходит? Такой, да нет, все нормально, потом через 5 минут я вижу просто дым, этот огонь рядом с трубой снаружи. Что? Ну, мы выкинули. Было, правда, пару или тройку раз, но ничего, тоже пока стоит.
Главное — быть начеку, как говорится.
Это да, я как бы уходила спать, когда тогда проверяла, так вроде. Вроде там стоит.
Понятно. Да, я только-только приехала. В тот же день приезжал другой новый волонтер из Великобритании. Это было 4 февраля. На улице было довольно много снега в Эстонии. Он был такой мокрый. Вот. И, в общем, этот наш британец абсолютно спокойно заходит в квартиру в обуви. Вот. Садится, проходит на кухню. Я там суп какой-то начала варить. Вот, я такая посмотрела, ну, думаю, как бы незнакомый человек, я только вот мы увиделись, и как нам жить тут вместе еще долго, думаю, как-то, блин, грубить-то не хочется, вот, я села и говорю, слушай, может быть, у вас в Великобритании, не, ну, по-другому, но здесь такая ситуация, здесь надо обувь снимать, когда заходишь домой. И он так сполошился, говорит, да, серьезно, правда, у нас-то мы не снимаем. Вот, я говорю, да, здесь бывают разные погодные условия, поэтому давай это самое, в уличной обуви не ходить. И для него это было открытием. Вот. И потом тоже, собственно, вот с ним, например, у нас частенько были проблемы с посудой. Он жил с мамой, он был довольно молод и, видимо, не был приучен к какому-то ведению домашнего хозяйства. Вот. И он частенько просто не мыл свою посуду. Ну, как бы он ее, может быть, намеревался намыть там через какое-то время, но просто когда в квартире живет 5 человек, если ты один раз приготовил, то эта немытая посуда, она может либо там невозможно налить воды в чайник, или просто там одна у нас нормальная сковородка была, которая не пригорала, или еще что-то. Вот. И я ему как бы постоянно говорила, слушай, Рори, давай ты будешь мыть посуду сразу, давай сразу. Он такой, да, я исправлюсь. Но в один момент он, в общем, просто позавтракал, чего-то там навалил в мойку и уехал в Ригу на 2 дня. Вот, ну, то есть я знала, что просто он туда уезжает, как бы в такое маленькое путешествие. Я сфотографировала ту посуду, которую он не намыл, и отправила ему в мессенджер со словами «Do you think it will wash by itself?» Типа, думаешь, само себя намоет? Вот. Он через 2 дня мне привез большую шоколадку. Вот, надо ему отдать должное, но он так и не научился почему-то мыть посуду сразу после еды. Видимо, у каких-то людей это просто вызывает какое-то отторжение. Вот, или у нас...
Ну, по крайней мере, он реагировал на это.
Ну, да, он не говорил, что он прав. Вот, на самом деле, у меня как-то так вот накипело насчет этого жилья, я могу рассказать несколько тоже случаев. Вот, например, там про мусор у нас было. Я не могла понять, почему так сложно выбросить мусор. То есть, во-первых, они клали мусор в ведро, когда уже там не было места, и, соответственно, этот мусор, он сыпался вокруг ведра. Я не понимала, почему нельзя взять новый пакет и положить. Вот. Потом я могла, например, там утром встать, завязать этот пакет. Окей, там они не хотели этого делать. Я завязывала пакет, клала его у входа и думала, ну, кто сейчас первый на работу пойдет, тот и выбросит. Но нет, я могла оставаться уже одна в квартире, то есть 4 человека уже ушли на работу, а мусор так стоит и ждет своего звездного часа. Вот, и это было неоднократно, поэтому мне приходилось...
Как я тебя понимаю.
Да, вот, и я потом просто начинала общаться, например, с волонтерами с Украины, из Беларуси, и они говорили, да, у нас то же самое, и мне не хочется обижать европейцев, но вот почему-то складывается впечатление, что у них почему-то нет вот этого чувства чистоты или просто я не знаю чего. У нас...
Это скорее то, что они до 25 лет вообще дети.
Возможно.
Они зависят от мамы с папой во всех отношениях и просто не привыкли это делать.
Угу. Да.
Я думаю, что это зависит от человека. Потому что у нас моя знакомая из Франции, она обожала убираться. Она постоянно убиралась.
Да, хочу сказать, что у нас как раз таких бытовых проблем, по сути, не возникало. Ну, конечно, может быть, потому что я 10 месяцев жила одна, и все мне завидовали. Mm. И иногда мои друзья просились ко мне переночевать, чтобы просто отдохнуть от общего месса.
Конечно.
Но на самом деле, когда я жила с ребятами, тоже было все хорошо. Это был мальчик-итальянец, девочка из Франции изначально. Не знаю, мы как-то научились сосуществовать, и они просто относились к уважению к тому, что нужно помыть посуду и вынести мусор. Более того, именно разделением мусора занимался наш итальянец. И нас еще в строгости держал, поэтому, не знаю. Одна была забавная ситуация с ним, когда пришла зима. А в Словакии достаточно холодно, тем более в горах. Это мороз, снег. И это был частный дом, то есть отопление мы контролировали сами. И у нас же принято, что в квартире должно быть минимум 20 градусов, да, там 21. А в Италии нет отопления. И зимой они ходят утепленные дома холодно.
Да, да.
Представьте себе, ему было все время жарко, мне было все время холодно. Но в итоге мы пришли к тому, что можно было в каждой комнате отопление отключить, и он все и отключил. Это выглядело так, когда заходишь в комнату Томаса и открываешь дверь, такое ощущение, что ты зашел просто в какую-то ледяную пещеру с пингвинами. А во всем остальном доме было отопление, потому что я сказала, Томаса, прости меня, но я просто не выживу, если будет так во всем доме.
Да, да, да.
Пришли к консенсусу, но это было забавно, потому что он все время смеялся, ругался, что это русские устроили глобальное потепление, потому что у них много газа, и они топят.
Да.
Вот интересно, а просто снять ее теплые вещи и попробовать какое-то кайф, просто быть в теплой комнате.
И я говорю, Томаса, мы привыкли, что всегда комфортно в доме. Он говорит, нет, мне жарко, я не могу. Ну, это просто стиль жизни, он так с детства вырос, конечно же, это понятно. Так же, как и мы.
Конечно, это привито, если с детства, то невозможно повернуть уже, но на самом деле жалко, что у нас сегодня никого нет из южных стран, где не было бы отопления, потому что вот люди, которые были на проекте в Испании, Италии, Португалии, это просто отдельная тема, потому что все говорят, все думают, у нас тут это рай на земле, это там так тепло, все дела.
Летом, да.
Да, а потом, когда нужно целый год там прожить, просто они сталкиваются с тем, что не хочется жить, не хочется ничего делать, хочется просто спрятаться под одеяло и, в общем, тюленить.
Я могу рассказать, просто я провела немало времени в марте в Испании, и днем там было уже достаточно тепло, то есть 25 могло быть вполне, 24-25, но в этот момент ты заходишь в дом, и у тебя зуб на зуб не попадает. Настолько холодно, настолько... Я спала под двумя одеялами, свернувшись в калачик, это не помогало. Я знаю, что многие ребята покупали электроодеяло, потому что, ну, действительно невозможно, мы не привыкли к такому. Они себя чувствуют достаточно нормально, просто одевают теплые худи и, в общем-то,
да,
прекрасно себя чувствуют, но мы привыкли к другому, и мне кажется, это уже не искоренить. Если честно, я не представляю, как ребята остаются жить в этих странах. Именно жить. То есть это очень долго нужно привыкать к зиме.
Ну, вообще, такие не заядлые мигранты, а... как сказать-то, давнишние мигранты, они говорят, что это вопрос где-то 4-5 лет, потом уже происходит привыкание. Вот. Но если ехать на проект в такую страну, то действительно нужно вот электропростынь с собой из России брать, потому что это очень помогает.
Не знаю, мне кажется, привыкаешь быстро, потому что, ну, в Дании все дорого, и, соответственно, они не топят, как мы. То есть мы тоже ходили все время в толстовках, и я реально приехала... то есть у меня проект был с февраля по февраль, то есть я вернулась в Москву, я отключила отопление сразу же, когда я приехала домой, я открыла окно нараспашку, потому что я говорю, как вы здесь вообще живете? Как это может такая жара? Я привыкла к тому, что дома прохладно, и у меня всегда толстовка, и у нас тепло было только в одной комнате на кухне. И это было абсолютно спокойно.
Мне кажется, еще в южных странах обусловлено тем, что там очень влажно. Представляешь, когда нет отопления, вообще нет. То есть не чуть-чуть нет, а вообще нет. И плюс очень влажно. И
ну, у меня тоже было влажно. Я была на острове, у меня 5 километров остров всего, поэтому у меня очень влажно.
Да, но тут встает вопрос тоже, вот, например, про сушку одежды. То есть, казалось бы, такой тоже процесс, который мы в обычной жизни не замечаем, как он проходит. А вот, например, в Португалии там есть группы русскоязычных на Фейсбуке, и они пишут там в эти группы, типа, ребята, завтра вот передают по погоде вот со стальки-то до стальки-то там яркое солнце, ну, типа, стирайтесь и завтра сушитесь сразу в один день, потому что если попасть, например, на дождливый период, то просто это белье может загнить, потому что оно не будет сушиться долгое время. Вот.
Но я впервые узнала, что такое сушка, то есть вот это вот машины, которые сушат, потому что у нас они все стояли по-другому, ну, как бы да, по-другому ты особо не выживешь.
Да, интересно, это, конечно, все вот такие бытовые моменты, но в целом я вот тоже хотела... может быть, если двигаться так к концу, подвести итог, что не нужно, наверное, удивляться тому, что вот как мы, например, там встречались с неопрятностью ребят из других стран, потому что вот почему-то у нас, вот наш, так скажем, славянский блок все время, когда я разговариваю с волонтерами из других, там, Украины, Беларуси, стран, например, или с русскими, все говорят, что да, вот у европейцев была такая проблема. И тут не надо, наверное, бояться взять на себя какие-то лидерские позиции, так скажем, потому что я, например, очень быстро повесила график, я следила за тем, чтобы график уборки соблюдался. Вот. Потом, когда у меня совсем уже терпение кончилось, когда ничего уже не влияло и не работало, я развесила по всему дому такие мотивационные плакаты. Типа, твоя мама здесь не живет, убери за собой. Вот. Но самое смешное, что мне пришлось сделать, мне нужно было сделать инструкцию для мойки посуды, потому что, например, они не понимали, что, помыв посуду, надо также убрать остатки еды из раковины. Вот. Они не понимали, что ее после того, как она оказалась в сушке, надо убрать обратно в шкаф, потому что там возникали ситуации, когда в сушке просто... ну, никто не убирал оттуда посуду обратно в шкаф. Вот. Что нужно протереть раковину насухо, тоже это никто не понимал. И я прям повесила по пунктам 1, 2, 3, 4. Вот. И после этого потихоньку ситуация начала налаживаться. Вот. А еще я хотела, вот, наверное, все, последний случай, который я расскажу, это вот про гостей. Кстати, может быть, тоже потом прокомментируете, потому что помимо вот этих вот придирок к деньгам, в моей организации была еще тема с тем, что были запрещены гости. И если мы вдруг хотели принять каких-то гостей, мы должны были заранее предупредить организацию, кто это будет. Этот человек мог находиться максимум 2 ночи за 5 евро в ночь. Якобы для того, чтобы компенсировать ту воду там, то дополнительное электричество, которое он потратит. Вот. И, естественно, этого никто никогда не делал, потому что не хотелось тратить деньги и вообще как бы рассказывать о том, что к нам кто-то приезжает. Вот. У нас квартира была в столице, в Таллине, и много волонтеров приезжали из других городов в Эстонии, которые были на проекте, и там наши друзья и так далее. Вот. Но мы всегда, естественно, просили их там, ну, если мы знали, что, возможно, кто-то придет из координаторов, мы просили их там рюкзаки спрятать в какие-то шкафы или как-то еще, ну, сделать вид, что их нет. Вот. Но была, например, один раз очень... Я как бы на тот момент мне, наверное, не было смешно, сейчас мне это смешно. У нас было 2 квартиры недалеко друг от друга, и в соседней, в ней вообще жили 8 волонтеров одновременно, она была 2-этажная. Вот. И там у одного испанца была своя комната, она была очень маленькая, но своя, изолированная. Вот. И он... мы знали все, что вот к Малеле приехал двоюродный брат. И мы знали, что он у него там в Таллине тусил пару дней, потом они поехали на острова. И в этот день, когда они уехали на эти самые острова, пришел координатор из организации без предупреждения и просто заходил во все комнаты. То есть это, конечно, тоже я ему потом сказала, что так не делается. Вот. Но он заходил во все комнаты и увидел, что у Малелы в комнате на полу матрас и спальник. Надо было видеть его лицо. Он, когда пришел в офис, он мне говорил: «Ирина, вы понимаете, там кто-то живет». Я говорю, ну, я сначала не хотела палить как бы этого испанца. Я пожимала плечами. Он говорит: «Вы можете, пожалуйста, узнать, кто это? Потому что мне кажется, что он там поселил сирийского беженца». Вот. Но когда он сказал это, я поняла, что лучше я скажу, что у него кузен приехал, чем он будет думать, что это сирийский беженец. Вот, он мне говорит: «Напишите, пожалуйста, Люба, русская девочка, которая жила в той квартире, спросите, что у них там происходит. Наверняка какие-нибудь оргии ночами, и вообще там надо наводить порядок и все такое». Ну, я написала Любе, говорю: «Люба, слушай, у вас же, ну, все нормально, там, как бы, умолела просто брат, они спокойненько там только ночевать приходили и все такое». И она говорит: «Ира, передай, пожалуйста, Александру, это координатор, что у нас очень скучная квартира, никаких оргий нету, и даже сексом никто не занимается». Вот. И я, собственно, вот так же вот эту фразу ему передала, и он так немножко ошеломленно сидел. Вот. Но ему, типа, вынесли предупреждение такое, что молела, ты должен был предупредить, все дела. Но, да, вот загнали в такие рамки и, соответственно, получали в ответ то, что мы просто скрывали факт наличия гостей. Вот. Как у вас с гостями было?
Ну, у нас, допустим, все было достаточно свободно. Был даже один такой случай, я про него подумала, когда ты сказала про коммунальные платежи. Mm-hmm. Потому что один раз в квартире волонтеров в Братиславе мы ночевали 20 человек.
Ой.
Представляешь себе, какие должны были прийти коммунальные платежи? Ну, на самом деле, никто ничего никогда не говорил. В моем VIP-доме мой хозяин просил меня заранее предупреждать, если ко мне кто-то приезжает, допустим, на несколько дней или там на неделю. Вот. А так периодически у меня ночевали друзья, никаких вопросов не было. Но в итоге мне пришлось переехать именно из-за того, что у меня появлялись люди, как выяснилось.
Mm-hmm.
То есть, да, это оказывается, это было принципиально. Но вообще здесь люди очень тяжело идут на контакт, и вместо того, чтобы пообщаться и обсудить это, он решил, что мне нужно переехать. А в нашем доме, в общем, волонтерском, вообще не было никаких проблем. К нам приезжали друзья все время. Никто ничего не спрашивал. Никто ничего не комментировал. Даже удивительно, но и соседи молчали, хотя мы устраивали барбекю на улице.
Угу.
Как-то все было достаточно лояльно в этом смысле.
Понятно. Хорошо. Аня, как у вас в вашей мультикультурной квартире?
Так,
У нас организация не запрещает принимать гостей. У нас была одна ситуация, когда к нам приехала одна знакомая, и она осталась у нас на пару недель. И наша организация узнала о том, что кто-то у нас живет больше, чем там 2-3 дня, чем среднестатистический гость, который приезжает просто посмотреть Ригу. И они сказали, что, ой, вот знаете, нам пришли коммунальные платежи гораздо больше, чем обычно. Хотя я не знаю, насколько уж там из-за одного человека могли увеличиться коммунальные платежи. Я думаю, что они просто вот узнали, что есть еще один плюс человек. И вот они сказали, что, знаете, мы вот не хотим, чтобы слишком долго кто-то из гостей задерживался, поэтому, пожалуйста, да, мы не запрещаем вам принимать гостей, но пусть это будет там плюс-минус 1-2-3 максимум дня. Вот, и ну, мы попали опять же на карантинные месяцы, когда у нас не было гостей, но вот лето у нас было очень много гостей, и в какой-то момент это ну, было проблемой. То есть у нас есть такой кодекс нашего дома, что если кто-то принимает, кто-то ожидает гостя, должны отписаться в чат, чтобы не было такого, что ты спускаешься на кухню, а там вообще непонятно какой-то левый человек.
Незнакомец, да.
Да, незнакомец. То есть обычно все пишут, что, ребята, там, у меня будет мой знакомый, или ко мне приезжает брат, ко мне приезжает подруга. Но в какой-то момент летом, мне кажется, к концу июля постоянно кто-то останавливался, каждый день. И, как правило, это были одни и те же люди, кто принимал гостей, и те, кто не принимал гостей, для них это было большой проблемой, и мы решили, что, пожалуй, давайте немножечко остановимся, потому что наш уютный и чудесный дом превращается потихонечку в хостел.
Uh-huh.
Вот. Но не всегда это работало, иногда по-прежнему к нам приходили люди, но сейчас с наступлением осени ощутимо остановился поток туристов.
Ну да, есть такой момент. Это, наверное, тоже такое проклятие людей, которые в столице делают свой проект, потому что, да, это туристически привлекательно. И у нас тоже была такая ситуация. И вот, например, на Новый год у нас просто было очень много гостей, которые на Новый год, там, на пару дней после приехали. Но все равно.
Это напрягает, конечно. Особенно, когда каждый день какие-то новые люди появляются, нужно обязательно обговорить это с ребятами, с которыми ты живешь. Просто...
Да, тут, в принципе, как и во всем, спасает разговор. То есть, действительно, если какие-то возникают такие проблемы, нужно садиться всем вместе и обсуждать. И просто...
Ой, я сейчас вспомнила, я хочу рассказать одну историю про обсуждать. У нас в какой-то момент у нас накопились претензии друг к другу. И ну, мы поняли, что вот у нас есть какая-то недосказанность. Вот как ты рассказывала, что там кто-то оставил посуду, кто-то сфотографировал, прислал в общий чат. И ну, вот на таком уровне у нас обычно проблемы заканчивались. И в какой-то момент мы поняли, что есть недосказанность. Мы такие, ребята, все, мы собираемся и мы обсуждаем. И мы все вместе собрались, и мы начали по очереди высказывать...
Претензии.
Что мне конкретно не нравится вот в тебе. Так, сейчас разговаривает там Аня и Айнур разговаривает. Так, вот вы обсуждаете, что вам конкретно друг другу не нравится. И у вас какие-то претензии друг к другу. Мне очень не нравилась сначала эта идея. Я думаю, мы сейчас все просто переругаемся. Но на самом деле было такое облегчение потом. Потому что кто-то кому-то что-то высказал. И сказал, да, тебя это не устраивает, действительно. И они начали какой-то диалог. И после этого у нас вот эти недосказанности пропали, и у нас на какое-то, по крайней мере, время у нас вообще не было никаких проблем. То есть все спокойно друг другу высказывали. Так, а ты вот знаешь, что ты вот там вот, я не знаю, эту кофту уже лежит у тебя 15 лет на том стуле. Ты можешь ее забрать, пожалуйста? То есть не копить это в себе, а сказать. И на самом деле это не вылилось у нас в конфликт, а как-то, наоборот, разрешило недосказанности.
И еще отдельно мы поговорили с Настей, которая была на проекте в Будапеште. У нее также был интересный опыт.
Меня зовут Анастасия. Я была волонтером на проекте в Венгрии. Проект был посвящен театру и работе с людьми с ограниченными возможностями. Собственно, чем мы занимались в течение года. Проект был долгосрочный. У нас на проекте было 6 человек, включая меня. И изначально расклад был такой. У нас планировалась квартира для волонтеров, в которой было бы 3 спальни, и в каждой было бы по 2 человека. Но изначально, когда я уже ехала на проект, нам координаторы до последнего не давали адрес, потому что очень сложно было найти квартиру, подходящую под требования. И поэтому даже документы мы подавали на юридический адрес организации. Uh-huh. А адреса квартиры у нас еще не было. И когда я приехала, оказалось, что квартиру, которую нашли, ну, в общем, ее никто специально не оборудовал под волонтеров. У нас была большая двухуровневая квартира, но при этом там была одна маленькая комната на одного человека, одна огромная на четырех, и одна то, что называется гулерио, это типичная венгерская штука, когда просто высокие очень потолки, и часть потолка отделяют и делают, ну, что-то вроде навеса, то есть это полувторой этаж, у него стен нет, но там есть пол, и можно поставить
матрас положить.
У меня какой-то там privacy, конечно, речи уже не шло. И когда я приехала первую ночь, я ночевала в комнате для четырех человек. И самое забавное, что в этой комнате было всего три кровати. Две односпальные, одна двуспальная. У нас две девочки спали на одной кровати. А кухня была большая, и тут тоже было очень прикольно, потому что по времени я приехала почти на сутки позже, чем остальные ребята. Они мне устроили тур по квартире. Вот тут у нас стиралка, тут у нас туалет, а тут у нас кухня. И когда я открыла холодильник, я смотрю, там небольшой холодильник, четыре полочки всего. Я говорю, ребят, а как вы делите, где чья полка, где чьи продукты? Они мне сказали, ой, да не переживай, у нас просто кто хочет, то и ест. То есть мы продукты не делим. Я поняла, что я здесь единственный человек, который до этого жил в студенческой общаге. Единственный человек, который понимает, что эта тема не сработает. Поэтому я изначально сказала, нет, давайте, вот если вы хотите, ради бога, но у меня отдельный бюджет, я не буду вкладываться в общую еду, я покупаю себе продукты отдельно. Все сказали, ну ладно. И через два дня все перешли на такую же систему.
Были какие-то преимущества этой квартиры?
Да, безусловно. Это был очень тихий район, и это была даже, можно так сказать, posh area. То есть это довольно богатый район, район посольства, где находились многих стран, поэтому там было очень безопасно, очень чисто и очень красиво. То есть у нас как раз локация квартиры позволяла совершенно спокойно возвращаться вечером, если мы куда-то ездили, чем-то занимались делами, вообще без проблем. То есть, да, это был большой плюс. Наша принимающая организация, я общалась со многими волонтерами, не всем так повезло, но наши старались. У них не было большого бюджета, но они изначально говорили, ребят, составьте список, что вам надо, и мы будем стараться докупать, может, у кого-то взять, одолжить, но сделать вам как-то комфортное жилье. Поэтому мы купили совершенно спокойно, например, постельное белье. То есть мы его не взяли с собой, мы все купили. Там купались какие-то лампы, матрасы, например, тоже дополнительные на кровати. Вот кто просил, там, у кого со спиной было не очень хорошо у ребят, им покупались эти матрасы.
Хорошо, ну такая вот все-таки вопрос с приватностью. То есть вот эта комната на четырех человек, она потом никак не отгораживалась занавесками там или еще как-то?
Мы уже на следующий день стали думать, что с этим делать, потому что первый день приезд, и все устали, перелеты и так далее, был не до того. Но я изначально понимала, что ситуация так не пойдет. Так жить год — это все-таки тяжело. И мы с ребятами сели, поговорили, и мы сделали такой rearrangement. То есть в маленькую комнату мы поставили еще одну кровать, и там получилась небольшая комната, но для двоих человек. И там я жила с моей соседкой, волонтёр из Испании. И этот год мы прожили, любя друг друга, практически тесно. То есть все было прекрасно, у нас закрывалась дверь, у нас подали режимы, мы друг друга уважали в том плане, кто-то пошел спать, значит, надо потише, то есть проблем не было. А в большой комнате остались три девочки, туда поставили еще одну кровать, докупили, поэтому у каждого было отдельное спальное место, и у нас был шестой мальчик, мальчик ушел наверх. Когда вокруг такая интернациональная среда, очень много языков, много разных людей, нужно вот это тихое место, куда ты можешь уйти и просто подышать сам с собой. Это очень важно.
Да, да, да. Поэтому как раз вот на волонтерских квартирах всегда есть такая дилемма, что это довольно-таки стрессовая ситуация, когда молодой человек, в особенности, если он никогда не жил без родителей, попадает в такую среду, а тут бабац, и нужно еще с человеком другой культуры делить пространство, да. Это, конечно. Хорошо. А у тебя была какая-то роль там в плане вот такого лидера, организовывающего чистоту? Ну, в общем, чтобы их как-то... Получается, если у них не было опыта совместной жизни, ты их как-то направляла к тому, что вот, ребят, надо график, там, уборки или еще что-то.
Да, безусловно. Но, опять же, мне повезло, у нас были очень хорошие ребята, и мы за первые полгода очень подружились. Мы и в отпуск вместе ездили, мы замечательно общались. Поэтому у нас не было лидера как такового ярко выраженного, что кто-то один ведет. Лидерство делилось в разных сферах.
Mm-hmm.
И в плане вот именно совместного проживания у меня было больше всех опыта.
Mm-hmm.
Я боевой котик, поэтому я же все эти горнила прошла, и ребята поэтому с готовностью принимали моё видение.
Mm-hmm.
То есть я тоже сам про то, что ты говоришь, это очень правильно, график в ворке, потому что, да, человек, который никогда не жил один, он не знает, как много времени или как много внимания надо уделить разным вещам.
Uh-huh.
Тоже готовки там, и так далее. Поэтому, когда я предлагала, я говорила, ребят, мне кажется, вот так и так, давайте обсудим. На что мне говорили, тебе кажется, ну отлично, так и делаем. У нас намного сложнее было справиться с разницей в характерах и восприятии, потому что, к моему большому удивлению, например, у нас была такая проблема, когда люди говорили «да», но это не означало подтверждение действиям. Это означало, что я тебя услышал. Изначально это вызывало много недопонимания, когда у нас делились на вахты. У нас было 2 человека в неделю убираются, и, соответственно, было расписание. И у нас еще у моей соседки, у нее была астма. То есть ей было сложно, ей было принципиально важно, чтобы не было пыли, чтобы было чисто. Это вопрос здоровья. И когда она приходила, и другая вахта, например, не убралась, она подходила к девочкам, спрашивала девочки, а что они такие? Ну, какая разница? Ну, мы завтра уберемся или послезавтра, или через неделю, какая разница? И было много конфликтов на этой почве. То есть надо четко понять, да, этот человек понял, и он сделает, или да, это он просто подтвердил, что он услышал твою мысль, и он с ней согласен. Это было одним из больших открытий. Как только мы это выяснили, дальше уже пошло легче. Были конфликты по бытовым вопросам. Например, у нас, опять же, разные привычки, это надо понимать, что если ты привык к одному стилю жизни, и у тебя всегда было так, не значит, что другой человек жил таким же образом, и он может искренне не понимать, что тебе не нравится. Ты не понимаешь, что не нравится ему. И, например, в моей семье всегда было принято мыть посуду после еды сразу. В чьих-то семьях, наоборот, было принято посуду копить, и вечером кто-то один ее моет. И эти мелочи, казалось бы, они мелочи, но если ты живешь каждый день, и ты, например, утром не можешь набрать в чайник воды, потому что чайник не пролазит между коробкой посуды и краном, это вызывает вопросы. То есть вот эта разница восприятия, она была проблемной. И самые большие конфликты у нас были из-за гостей.
Да, это тоже важная тема. Вы их приглашали?
У нас было правило, что мы можем пригласить кого угодно, если все согласны. И изначально это правило работало совершенно замечательным образом. У нас и друзья приезжали, кто-то к кому-то родственники, например, оставались там на 1-2 ночи. Проблем не было. Проблемы начались, когда наш мальчик нашел себе пару.
Понятно.
Да. И, соответственно, этот самый пара начал проводить очень много времени в нашей квартире. И хотя мы с ним до сих пор дружим. Кстати, мальчик был замечательный, но это тоже было со временем уже не очень приятно. Надо озвучивать проблемы, иначе потом это рванет. Поэтому, да, не очень приятно, но мы сели, поговорили и в итоге установили лимит. То есть гости могут быть не больше 1 раза в неделю.
Прошло некоторое время, и там, смотря на эту ситуацию сверху, так скажем, ну, или оглядываясь назад, я не знаю, как правильно, ты благодарна этому опыту, что у тебя была именно вот такая прям мультикультурная большая квартира, или ты бы все-таки во время проекта предпочла, ну, там, может быть, в местной семье жить или там просто с местным каким-то человеком снимать просто напополам или, ну.
Хороший вопрос. Я думаю, на него нет единого правильного ответа. Для меня лично это был колоссальный опыт, и он, безусловно, со знаком плюс. Потому что только сталкиваясь с непохожими людьми на тебя, с другими культурами, ты можешь что-то узнать и про себя, и про них. То есть в каких-то моментах, я бы сказала, мой волонтерский опыт был бы легче, если бы у меня было вот это самое
условное гнездышко, куда можно было бы спрятаться и вот там посидеть одному, подышать. Побыть одному у нас было очень сложно, потому что даже в комнатах мы жили подвое,
да.
И как-то приходилось лавировать. Но даже с моей соседкой мы, например, и остаемся в прекрасных отношениях, она тоже живет в Будапеште, и у нас, например, был такой договор, что мы разбегались. То есть если кто-то идет на свидание, а кто-то собирается там в кафе кофе попить, то мы разбегаемся, чтобы пока ее нет, я дома, потом она пришла, я ушла,
да.
Чтобы было вот это время. Поэтому с точки зрения, мне кажется, это можно сравнить с Формулой-1 и с гонкой по пересеченной местности. То есть если хочется, например, скорости погружения в местную культуру, и человека-волонтёра интересует именно эта страна, с этой точки зрения будет очень круто жить в семье местной. Конечно, ты намного быстрее узнаешь и намного больше интересных вещей про страну и про местную культуру. Если же ты нацелен именно на self-development, если тебе интересно узнать себя и, например, как в моем случае было, взломать многие старые шаблоны, которые ты про себя привык думать, и собрать себя заново по кусочкам в нового человека, то это гонки по пересеченной местности, это вот проживание с волонтерами на волонтерской квартире. Это нелегко, не всегда просто. Но, во-первых, это может быть очень круто. Это может быть фантастически интересно. И, в-третьих, это действительно тот момент, который может запустить дальнейшее развитие тебя как личности. Ты увидишь, как живут другие, ты увидишь, как они думают. Совсем не так, как люди, к которым ты привык. А это редкая возможность.
Да, это прям вот не добавить, не убавить, как говорится. Все правильно. Хорошо, ну, может быть, будем тихонечко завершать. Давайте, может быть, какое-то вот ваше, не знаю, пожелание, резюме потенциальным волонтерам, как достигнуть дзена в бытовых вопросах.
Можно я начну?
Да.
Мне кажется, дзена достигнуть невозможно в бытовых вопросах, но можно к нему стремиться. Нужно обязательно... Я думаю, что дом, место, где ты будешь жить, имеет огромное значение в твоем проекте, потому что в какой-то момент ты можешь устать, в какой-то момент, не знаю, твой дом — это твоя крепость. Вот ты туда приходишь, и ты должен себя чувствовать комфортно. Поэтому прежде чем ехать на проект, я думаю, что это очень рационально спросить свою организацию, где я буду жить, интересоваться этим вопросом, это нормально. В то время, как вы окажетесь в доме, нужно быть дружелюбным и в то же время чистоплотным и уважать все личное пространство людей, которые живут с вами, уважать их и также, ну, просить их, чтобы они также уважительно относились к вам и ко всем остальным. Ну и обсуждать проблемы. Если у вас есть какие-то проблемы, не нужно их копить в себе. Нужно обязательно спокойно сесть и постараться обсудить и стремиться к дзену.
Хорошо. Спасибо. Таня?
Да, я полностью согласна, конечно же, с Аней. Это правда. Надо не бояться высказывать, если есть какие-то проблемы, не бояться просить о помощи очень часто. Даже не то, что проблема, а просто помощь. Тебе нужно что-то. И у координаторов, и у своих соседей. А самое важное, нужно помнить, что, в принципе, на Эрасмусе не место политики, раздорам, ссорам. Все можно решить. Ради этого мы сюда приезжаем, ради того, чтобы наладить межкультурный, межнациональный диалог, для того, чтобы понять друг друга, для того, чтобы узнать больше друг о друге и научиться жить вместе мирно, радостно, счастливо. И все это можно решить. Мы должны показать всему миру, что все это можно решить.
Да, такими маленькими шажками идем к этому. Хорошо. Ну, я тоже сделаю такое небольшое резюме, потому что я была как в роли координатора, так и в роли волонтера, и тут хочется, чтобы волонтеры представляли это со всех сторон. То есть первая сторона — это то, что приезжая на проект, надо спокойно относиться к тому, что могут быть какие-то неурядицы с жильем, потому что это, скорее всего, будет съемное жилье, временное. И координатор, если это хороший координатор, он будет делать все от него зависящее, чтобы поместиться в тот бюджет, который есть, но чтобы не страдало качество. Но это не всегда получается, поэтому тут надо с пониманием относиться, смотреть, там тоже просто по-человечески спрашивать, а как вы искали, или там как помочь, или там, может быть, есть ли какие-то особенности, как себя вести и так далее. То есть в этом плане не требовать от координатора чего-то прям очень невыполнимого, так скажем. Вот. Но с другой стороны, конечно же, не, так скажем, думать, что все можно, и если это всего лишь на год, то можно перетерпеть все что угодно. Нет, конечно, это не всего лишь на год, а на целый год. Поэтому должен быть комфорт определенный, к нему нужно стремиться. Вот. И да, все всегда нужно обговаривать. Абсолютно. Говорить про все проблемы, если они вас если вас что-то беспокоит. Даже если кажется, что это очень маленькое, все равно надо про это говорить, иначе потом бомбанет. Это просто вот на практике показано, поэтому даже что-то малейшее лучше сразу проговаривать. Как и везде, в принципе, это касается не только жилья, а вообще всех аспектов жизнедеятельности волонтера. Вот. И в целом, да, желательно заранее спрашивать, погулять по Google картам, если есть такая возможность познакомиться с соседями будущими, там что-то спросить у них. Вот. Ну и да, в целом все-таки тоже воспринимать жилье как источник подпитки своего ресурса, но тоже стараться побольше выходить, изучать город, изучать страну. Вот, то есть не зацикливаться, как вот, например, у меня была соседка, которая полностью целыми днями смотрела Netflix и вообще даже не знала мест в городе, только вот работа и Netflix, все. Так тоже не надо.
Можно было из дома и никуда не уезжать.
Да, да.
На самом деле. Это не редкость, к сожалению.
Вот, поэтому, да, мы вас поощряем побольше изучать город, страну и прочее. Все, тогда всем спасибо. На этом наш подкаст заканчивается. Мы постараемся в скором времени вернуться с какой-нибудь не менее интересной темой. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!
Пока.
Пока.
Пока-пока.
Границы только в голове. Подкаст «Движение Сфера» о международном волонтерстве, интересных путешествиях и вдохновении.